Мир вам, дорогие сестры, братья, да благословит вас Господь. Давайте читать первую главу первого послания апостола Иоанна. Первая глава. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. Аминь. Ну, сегодня у нас день жатвы, или такой послежатвенный день. Ну, и, естественно, мы, вот братья, которые сюда попадаем на кафедру, мы эту тему так или иначе обсуждаем, продолжаем обдумывать. Кто-то повторяет вчерашние проповеди, ну, кто что умеет. И вот мы на эту тему все говорим. Но вы знаете, что интересно на жатву делать? Мы обычно три вещи делаем все. Первое, мы благодарим Бога за физический урожай. Кстати, Московская, Тульская, Рязанская области просят всех срочно молиться, чтобы картошку и свеклу, и морковку выбрать. Да-да-да-да. Вот это, кстати, очень важная вещь. Надо сегодня помолиться об этом. Земледельцы, специально христиане просят. Помолитесь, потому что урожай погибнет в этом году. Да, второе, что мы еще делаем, мы говорим о наших с вами внутренних переживаниях, о духовных плодах. Ну и мы либо ленивы, и поэтому слегка пугаем друг друга на эту тему, что если не проснемся, то и плохо нам будет. Ну, поскольку нас уже пугают из много лет подряд, то мы не очень-то пугаемся, и поэтому, ну, понимаем, что надо чуть-чуть так друг друга взбодрить. Вот, насчет нашего духовного состояния. И третье, что мы делаем, мы готовимся к вечности. Мы говорим о втором пришествии, о том, как нужно быть к этому готовыми, ну, и поступаем по-разному. Кто-то, как христиане, радуется, что они спасены, и поэтому думает, ну, у меня уже небо есть, поэтому все остальное мелочи. Вот. Кто-то, наоборот, в страх и ужас приходит и говорит, а вдруг я и туда даже с краешки не попаду. Вот. Вот это у нас три темы таких основных. Урожай, внутреннее состояние и второе пришествие, да? Да. Ну, а вот я прочитал такой интересный текст. И вы знаете, о чем сегодня хотел бы поговорить? Я хотел бы сегодня познакомиться с советами, познакомить вас с советами старого духовного агронома, апостола Иоанна. Вы знаете, апостол Павел про себя как-то сказал, что «я насадил, Аполлос поливал, все возрастил Бог». Да? То есть как-то так вот воспринимали себя служители Божии как определенных духовных, ну, агрономов, да? Можно так, такое слово сказать? И вот интересно, что для тех людей, которые слушали вот это послание, когда его читали в церкви, для них это были определенные действия духовного агронома, который взращивал церковь для того, чтобы она хороший плод приносила. Вы знаете, это очень интересное дело, агрономия. Есть вещи, которые растут сами по себе. Ну, например, грибы, да? Ну, ягоды в лесу сами по себе. Но дело в том, что если их регулярно собираешь, они постепенно вырождаются, и все. А вот для того, чтобы росло все хорошо, приходится придумывать новые и новые способы, как землю обрабатывать. Не так ли? Удивительно, что народ Божий, христиане, те, кто служит Богу, они тоже постепенно привыкают ко всем тем удобрениям, пестицидам и всему прочему, что в них вбрасывают проповедники. Ну, уже не трогает это. Ну, потому что уже слышали про это. А жизнь меняется. Жизнь меняется, возникают новые болезни, прилетают новые жуки, колорадские, майские, любые другие, начинают портить нашу растительную духовную жизнь. И вот поэтому очень хорошо сейчас почитать эту книгу, это послание, как советы агронома. Я специально сегодня так сказал, чтобы что-нибудь запомнили. Ну, смотрите, друзья мои, давайте вот о чем сейчас поговорим. А что за ситуация была у апостола Иоанна? Что за ситуация? Друзья мои, от него осталось очень много хороших книг. Первая книга, как говорят богословы, исследователи, это книга Откровения. Он ее раньше всего написал. Вот это для кого-то сюрприз, потому что она в Библии последняя помещена. Многие думают, что и самая последняя была написана. Нет, это она просто там так помещена. А написана она была раньше других трудов апостола Иоанна. Потом было написано Евангелие от Иоанна. И вот где-то параллельно с ним были написаны эти послания его. И знаете, почему нам это важно? Потому что мы можем из всех этих книг собрать некоторый образ тех людей, которые окружали Иоанна. Он, знаете, когда жил? Он жил уже с христианами-внуками. Такой задержавшийся дедушка. Он был юношей, когда его привлек на служение Иисус. А потом кого обезглавили, кого сожгли, кого распяли, кого чего как. И вот уже во времена 90-х примерно годов, 100-го года, около вот первого века, да, вот жил Иоанн Богослов, заканчивал свою жизнь. Есть прекрасный фильм, называется «Апокалипсис». Вот его надо посмотреть, потому что он, как духовный фильм, передает переживания Иоанна, когда его туда на катакомбы сослали. И вот во времена императора Домициана он там был, а потом его освободили. И вот во время следующего императора Нервы он писал эти книги. Стало немножко поспокойнее. Поспокойнее стало внешне. Гонения прекратились. Но зато проявили себя внутренние болезни церкви. Чем-то положение очень похожее на наше сейчас христианское, так по большому счету. Гонения прекратились, коммунизм кончился, атеизм вроде перестал. Вот. Но зато всплывают всякие внутрихристианские болезни. Какие же болезни показывает нам Иоанн? В книге Откровения мы читаем во второй, в третьей главах, какие там болезни были. Ну, во-первых, были все те же старые болезни, которые сопровождали еще апостола Павла, когда он описывал в послании Галатам, что те, кто называют себя, что они иудеи, так Иоанн пишет, а они на самом деле сборище сатанинское. Интересно поступил Израиль. После того, как для него оказалось неприемлемо весть Евангелия, он замкнулся в себе, вернулся назад в иудаизм, называют себя, что они иудеи, а после того, как они отвергли Христа, Бог сказал им: «Се, оставляется дом ваш пуст». Это было очень агрессивное такое общество, которое за веру свою стояло до смерти, фанатики. Я вам уже как-то рассказывал про их лидера Бар-Акибу, с которого этой самой ракушкой содрали всю кожу и распяли. Вот так вот. Евреи страдали в то время очень серьезно, но внутренне они вернулись туда, в свое сектантское мышление. Бог прошел мимо. Они его не приняли. И поэтому вот свои правила, свои обычаи, свое богослужение, свое мышление, все, они распространяли твердо, ну, как сегодня распространяют разные религии, которые все четко делают, они будут существовать и после второго пришествия, и так далее. У них все отлажено, неважно, что Бог прошел мимо. Так всегда бывает. Вторая болезнь, которая была в это время, которая очень серьезно тревожила церковь, это то, что христианство пришло к язычникам. А с язычниками у народа Божьего всегда были проблемы. Сегодня брат читал про Ахава. Помните, как Изавель вводила в грех народ израильский? Поэтому для молодой христианской общины, связи с людьми, которые пришли недавно из языческого мира, конечно, были очень опасны. Потому что можно покаяться, можно покреститься, можно поверить в Христа, а все равно ты рыбу режешь по-старому. Маленькое отступление, чтобы вы поняли, про что я сейчас говорю. Однажды внучка приходит к маме и говорит: «Мам, ты почему, когда жаришь рыбу, режешь ее на три части?» «Я не знаю», — говорит, — «бабушка так научила». «Пошли к бабушке». Бабушка говорит: «Я не помню, не знаю, мне мама так научила». Благо, была прабабушка. Прабабушку спросили, прабабушка говорит: «У меня сковородка была маленькая». Понимаете, и вот люди вроде бы пришли в христианство, вроде бы они уже, христиане, все, Библию читают, верят в Иисуса Христа, а все, что они делали раньше, как их научили в домах, правда проявляется? Ну, мы это сами по себе видим. Кто на чем воспитан, кто когда пришел к Господу, правда проявляется старая жизнь? И вот это было то, что было учением, как в книге Откровения написано, жены Иезавели, Николаитов и так далее. Там была еще одна очень важная беда. Мешали первым христианам не только языческие религии. Греки вообще-то на религию были не очень падки. Они от религии по-настоящему отказались уже достаточно давно. Уже примерно лет 500 до Рождества Христова, как они начали жить философией, а не религией. Нет, конечно, были всегда те, которые ходили в храмы, поклонялись там, и многое всего другого там было. Но греки поняли, что собственным разумом можно значительно лучше ориентироваться в жизни. И эта вера, вот такая новая, философская, а философия – это всегда тоже религия, она пришла к определенному кризису во времени Иисуса Христа. Эти люди жили нравственно, этично. Помните такое имя стоики, да? Апостол Павел проповедовал среди таких философов, стоиков и эпикурейцев, написано в книге «Деяния апостолов». Но они это делали не из-за религиозного чувства, а из-за трезвого разума. Ну вот примерно так, как сейчас делают многие интеллигентные люди в современном нам обществе. Они это делают не ради Бога. Ну, просто так их научили, они так воспитаны, они считают, что лучше жить здраво и разумно, выбирать некоторую золотую середину, чем распутничать или что-то другое делать. И вот надо сказать, что в этой среде этих философов появилась еще одна очень большая опасность для церкви. А какая именно? А опасность такая, что людям холодно, когда они только думают о Боге своим собственным разумом. Им хочется еще общения с Богом. Правда? Ну, вот даже ты пришел, вот пожертвовал деньги на богослужение, там, на церковное. Ну, хорошо сделал, да? Ну, хорошо. Вот есть люди, которые храмы ремонтируют. Ну, поехал, сделал что-то, да? Ну, пошел в больницу, за кем-то поухаживал. Все это здорово. Вроде так вот видно, ты что-то хорошее поделал. Есть люди, которые даже занимаются научными изысканиями, там думают о высоком, говорят. А душе нужно еще другое. Душе еще нужно встретиться с Богом, получить прощение грехов, покаяться, почувствовать очищение. Понимаете, души? Вот если этого нету, плохо человеку. Человек сотворен таким, что ему нужна еще религиозная внутренняя, духовная жизнь. Но вот эти люди, как философы, они общение с Богом заменили, как вам сказать, таким вот, как бы мы сегодня назвали, научным рассуждением, философским. Вы, наверное, слышали, что вот во все времена, да и в наше время, всегда есть люди, которые собираются в специальные закрытые общества, в секты, и они говорят: у нас там есть тайное знание. Вот если ты погрузишься в это знание,
то вот тебе станет хорошо. Вот про них говорит апостол Иоанн в книге Откровения. Это те, которые знают так называемые глубины, он только их называет сатанинские. Оказывается, к Богу можно было еще приближаться и через вот такое таинственное знание. Вот такая у него была аудитория. И в церкви люди были больны этой заразой. У кого-то были связи с иудеями, да, кто-то оттуда пришел или общался с ними. У кого-то были связи с языческой религией, а у кого-то были связи с языческой греческой философией. И это обязательно будоражило их сердца. Ну, это у них так. А у нас как? Вы знаете, мне кажется, что мы иногда Библию читаем, вроде как книгу, которую мы уже все хорошо знаем. Ну, в принципе, вот как праздник жатвы. Ну, каждый год все про одно и то же будет. И даже вот идешь на собрание, все равно знаешь, про что там. Там будут опять говорить, благодарить Бога, слегка пугать, призывать к очищению и так далее. Ну, правда, мы уже все это знаем. А вот в чем состоит нужда? Что сейчас болит? Где чешется? Потому что, когда тебе плохо, так надо что? Почесать, и тебе станет легче. Когда ты с человеком разговариваешь, так нужно отвечать не на те вопросы, которые у тебя в душе родились, а у него, правда, да? Поэтому, когда начинаешь с человеком говорить, открой уши, слушай сначала, узнай, что у него в сердце происходит, а потом говори, потом лечи, потом помогай. Вот что у нас сейчас? Интересная вещь, что к нашему времени очень похожая ситуация сложилась и в духовном мире. Смотрите. Мы, с одной стороны, с вами наследники великой христианской культуры России. Правда, да? И она сейчас воспрянула, встала. Строится много храмов, да? Очень много открытых учебных заведений. Люди посвятили себя этому. Но когда по большому счету думаешь о том, что происходит, то за исключением, может быть, людей типа... Ну, Александра Меня, которого убили. Ну, может быть, еще вот совсем небольшого числа людей, которые стараются сделать исконную русскую веру актуальной, понятной людям, чтобы приблизить их к Богу. В основном это идет повторение как бы иудейского опыта. Старая литургия, красивые храмы. За эту веру люди согласны умирать. Есть такие. Или убивать согласны. Кто что. Но это жизнь несет. И сегодня, когда мы общаемся с людьми на улице, они говорят, в Бога верю, в церковь не пойду. В Бога верю, в церковь не пойду. Это вот есть такая проблема у нас сейчас на улицах на наших. У нас есть еще одна проблема важная, которая пришла к нам из предыдущего периода. У нас есть много людей, которые поверили учению, которое утвердилось в Европе, начиная с 18 века, с конца 18 века, с эпохи Великой Французской революции, эпохи Просвещения, когда, как нам песня пелась, помните, нам разум дал стальные руки крылья. Вот эпоха торжества разума. Что с помощью разума, а читай, с помощью науки человек сможет все. Вот сейчас еще много тех людей, которые считают, что вот идти в церковь – это не научно. А вот, например, воспользоваться психологией – это нормально. Психотерапией. И поможет. Правда? Вот очень многие люди сегодня хотят решить проблемы больной души с помощью психотерапии. Ну, я к примеру говорю. А вообще это все из-за того, что вот сказался этот предыдущий опыт. Хотя наука сегодня говорит о том, что она останавливается, она не решает проблем человеческого существования. Не решает. Ну и еще что-то происходит. Еще знаете, что происходит в христианском мире? Происходит вообще потрясающая вещь.
Оказывается, в наше время, когда больше люди не верят в существование истины, которую можно было бы пригласить всех, говорят, верь во что хочешь, только другим не мешай. Так называемая постсовременность, постмодернизм. Вот сейчас такое время. И есть там одна такая сильная-сильная вещь. Они говорят, истину нельзя познать, ее надо пережить. Пережить. Должно быть какое-то решающее переживание. Вот кто переживает с помощью наркотика? Кто переживает где-нибудь на дискотеке? Кто-нибудь еще как-то переживает? Но интересно, смотрите, что вышло в христианстве. А христианство стало этот опыт переживать через падение, через святой смех. Слышали, да? Слышали про такое? Вот. Да, целые сейчас появились религиозные христианские движения, которые людям дают пережить Бога вот так. Или даже музыка, которая звучит в христианском богослужении, она слегка похожа на дискотеку. Я не ругаю дискотеку. Танцевать надо до упада, если танцуешь. Но дело в другом. Дело в том, что когда звучит постоянный один и тот же ритм, ты входишь в состояние почти равное наркотическому. Музыка, которая постоянно повторяется, вот есть такое слово, остинатное, постоянное, она тебя вводит в такой же точно кайф. Такое слово употребляют люди для этого. И поэтому люди идут сегодня с наушниками, и там ты едешь мимо автомобиля, там потому что это человека должно ввести в какое-то состояние. Удивительно, что вот такие вещи, они вошли в церковь. Мы либо наследники научной эпохи, и поэтому нам надо все доказать. Либо мы те, которые готовы сейчас возродить и повторить все традиции, думая, что само возрождение нам что-то даст. Либо мы люди, это я беру в целом христианство, в целом, не нашу вот здесь общину, а я говорю шире вообще в целом. Либо мы люди, которые начинаем искать каких-то новых особых переживаний. Псевдохристианских. Псевдохристианских. А вот что же сказал на эту тему Иоанн, чему же он учил в этой первой главе первого послания Иоанна? Смотрите, он говорит, я вам рассказываю о том, что я пережил, что мы ощутили, чем мы касались, да? Я вам показываю, я вам говорю не теорию, я говорю вам то, что человек может сегодня переживать. Друзья мои, я когда шел к Богу, тогда было очень мало книжек по христианству, они даже если были, то все были спрятаны. Вот. И мой путь к Богу был путь через отвеченные молитвы. Я могу сказать, у нас у христиан есть серьезный ответ для людей этого мира. Христианство – это то, что можно пережить. Можно, покаявшись в грехах, пережить покой в душе. Можно, слушаясь воле Божией, видеть, как Бог тебя ведет каждый день, как Он тебе дает советы. Можно переживать вот эту помощь Божию, когда ты успеваешь во много раз больше, чем без этой молитвы и без Господа. Правда, да? Христианство – это очень живой опыт. Это очень живой опыт. Поэтому Иоанн говорит, я вам возвещаю – то, что я пережил, то, что мы пережили, он говорит о всех тех, с кем вместе служил Богу. Второе. Друзья мои, в то время произошла интересная подмена. Подмена христианской жизни на псевдохристианскую. Вот были люди, которые говорят, пойдем пообщаемся. Правда, мы сегодня с вами тоже говорим? Я с ней, пойдем пообщаемся, ну посидим в кафе где-нибудь еще, пообщаемся. У нас слово «пообщаемся» означает что? О чем-то поговорить на общую тему, правда, да? А Иоанн говорит, вот если ваша христианская жизнь в церкви свелась к такому общению, то это не общение. Если вы приходите в христианскую общину, кто вот от язычества прошлого, кто от прошлого иудаизма, кто от прошлой философии, кто вообще чего. И вот вы просто говорите об общем, это еще не общение. Замечаете? А когда возникает общение? Если ходим во свете, подобно, как Он во свете, то имеем общение. Оказывается, христианское общение имеет совершенно другую природу. Это не просто люди собрались в клуб. Поговорили о оружии, об охоте, о рыбках, о чем хотите. Вот. Это люди собрались те, которые ходят во свете, подобно как Бог во свете. А вот это была интересная штука. Оказывается, если ты пришел в церковь, и ты стоишь около сабвуфера, и там так тебя Дух Святой сшибает. Мне так брат один говорил: Александр Васильевич, вы знаете, пришел на концерт Хиллсонг, сел около сабвуфера, меня так Дух Святой меня делал. Я говорю: а что ты при этом чувствовал? Как ты молился Богу? Что тебе было? Он говорит: не знаю, но такое было общение духовное. Вы чувствуете? Это общение? Это общение, что ли? А когда мы видим вот эти диски, вот эти пленки, когда люди бьются в святом хохоте, а я сам видел, как люди падали, они говорят: такое переживание. А Иоанн что говорил? Да не это переживание. Вот когда вы ходите во свете, что такое ходить во свете? Ходить во свете – это вот как. Вот если бы вы в воскресенье пошли в церковь, вот сюда даже, и был бы праздник жатвы, вот как вчера, и даже если бы был на улице дождик, то что бы вы делали? Вы бы шли, чтобы не запачкаться. Вы, ходя во свете, шли бы осторожно, чтобы вот прийти сюда чистенькими, красивенькими, да? Да? К Богу ж идем, на праздник идем. А как вы сегодня вечером домой пойдете во тьме? Да не важно, все равно же потом можно и постирать, и почистить. В общем, спустя рукава. Вот оказывается, можно пред Богом жить во свете, сберегая себя. А можно жить во тьме, спустя рукава. Так просто. А правда это много? И вот когда мы приходим сюда, те, которые ходят во свете, а как ходить во свете, потом мы знаем. Мы знаем, что нужно Библию читать, молиться, нужно стараться со словами своими. Ну, много чего мы это знаем. Но нам чего всегда не хватает? Нам не хватает ощущения, что нам нужно к Богу идти. Нам не хватает вот этого утреннего, дневного света не хватает. Правда, да? Мы нередко живем уже уставшие, как вечером, а все равно потом стирка. Приду, Господи, прости, если в чем покаялся. Аминь. Так не пойдет. Понимаете? Вот тогда не возникает общение. Оказывается, христианское общение возникает тогда, когда мы ходим во свете. Если этого нету, нет никакого общения. И это не церковь. Это становится клуб людей по интересам. Вот так это было во времена Иоанна. Правда, да? И вот тогда душа твоя пустая. И тогда ты идешь к остановке, о чем говорит с сестрой? Ну, о помидорах, о внуках, о друзьях, там, о много чего. Ну, масса общих вещей у пожилых женщин, да? У молодежи о своем. Вот. Она про то сказала про меня, а она про то. Ну, много чего у нас есть. Но только Бог тут был ни при чем. И правда, сейчас стало все реже и реже можно увидеть тех, которые идут после церкви, а рассуждают о том, что они для своего сердца услышали, что они будут делать, что повлияло на них, как это помогает им сейчас преодолевать искушения каждого дня. Правда, сейчас это все реже становится слышно. Вот вы замечаете, мы очень похожие ситуации. Очень похожие. Еще одна там вещь была очень важная, и Иоанн на нее обращает внимание. Он говорит, что вот когда мы ходим во свете, кровь Иисуса Христа очищает нас. Кстати, интересно, слышите, когда очищает? Слышите, да? Мы говорим: ну как, Господи, прости во ради Иисуса Христа, и все простил, что ли? Не тут-то было. Бог с искренним поступает искренно, с лукавым по лукавству его. Тот, кто ищет Бога, тот получает прощение. Кто это делает формально, не прилагая сердца, уходит неоправданный или ниже оправданный, меньше оправданный, чем тот мытарь, помните, который говорил: «Прости меня грешного». Про фарисея Иисус сказал, что он ушел менее оправданным. У Бога много милости, он даже фарисеев любит. Но вот если мы ходим во свете, мы вдруг начинаем обнаруживать, что мы грешники. Ты начинаешь видеть пятна на твоей одежде ровно тогда, когда ты старался не пачкаться. Правда? Правда? Ты тогда видишь свою духовную несостоятельность, как тебе нужно расти, когда ты пробовал это делать, старался, молился и не выходит. Что-то надо делать. Иоанн говорит, надо исповедоваться. Как? Ну, найти пастора покрепче, вот, пойти сестру найти, исповедоваться и так далее. Друзья, вообще-то про это он тут ничего не говорит. Это Иаков говорит. Молитесь друг за друга, признавайтесь друг при другом. Он говорит на своем месте. Но знаете, что означает исповедоваться? Исповедоваться – это совершать работу над ошибками. Слово «исповедоваться» в этом тексте – «хомологио». «Хомологио» – это одно и то же слово. Ну, я делаю русский перевод – «называть вещи своими именами». Вот никогда мы не можем избавиться от наших грехов, пока мы их пред Богом не назовем тем, что они есть. Теща ненавидит зятя. Еще живут в одной квартире. Это очень неприятно, потому что уехал бы куда-нибудь, а теперь я тут и не хозяйка. И теперь получается, что я и дочери ничего не могу сказать. А ему тоже плохо, потому что он не хозяин. И вот они тихо ненавидят друг друга в христианской семье. Но они же не молятся Богу, ни он, ни она. Господи, прости меня, что я ненавижу. Я мечтаю о том блаженном дне, когда мы наконец-то больше не будем видеть друг друга. Благослови, Господи! Не понимают же люди, что Бог поместил в эти тесные обстоятельства, чтобы принесли мирный плод праведности. Это же я сейчас не призываю к тому, чтобы не разъезжаться. Я говорю о том, что когда возникает грех, то люди же не каются в нем. Они в чем угодно каются. Или вообще не каются. И вот когда мы не избавляемся из раза в раз от наших грехов, вы чувствуете, мы приходим в церковь, у нас нет никакого желания ни с кем обсуждать тему, как ходить во свете, правда? Ну, как студенты. Студенты, которые дома работали, сами работу писали, им есть о чем говорить. А те, которые скатали с компьютера, о чем говорить? Там надо концы в воду и все побыстрее бы сдать. Правда, да? Ну, так ведь? Вот. И вот интересно, что именно тогда, когда мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. У христиан есть особое блаженство, которого искали вот эти философы, которого ищут сегодня люди у психотерапевта. Они хотят иметь чистую совесть, они хотят иметь чистую жизнь, не обученную в пансионах. Вот когда нас учат правильно себя вести, а мы все видим, они лицемерят. Они все лицемерят, они не поступают так, как говорят. Это все, это не нужно. Лучше найти простого, неграмотного человека, но хоть бы вдохнуть от него немножко аромата искренности и чистоты помысла. И вот если мы исповедуем грехи наши, если ходим во свете, тогда мы получаем очищение. Мы получаем блаженство Царствия Божия. Царствие Божие начинается здесь, сейчас. Мы становимся другими людьми. Вы понимаете, почему мир сегодня плюется в сторону церкви? Потому что он видит соль, потерявшую силу. Что такое соль, потерявшая сила? На Востоке там соль добывали в естественном состоянии. Из нее этот натрий хлор вымывался, а порода оставалась еще. И вот на вид вроде соль, а не соленая. И вот церковь, которая не ходит во свете, церковь, которая не исповедует грехи, церковь, которая не очищается, не живет этой жизнью, люди, у которых глаза не светятся в любом возрасте, они, понимаете, не краской припомаживают себя, чтобы красивыми быть. У них глаза лучистые, поэтому даже с бабушками хорошо общаться. А некоторые и молодые, а вот как лист пожухлый, потому что у них глаза не горят. Нечего на них смотреть. Они пустые, выжатые. Вот, поэтому, дорогие друзья, вот сегодня перед нами стоят те же вопросы. Те же вопросы. У нас очень сильный след, шлейф от той жизни, к которой мы пришли. Многое в церковь приходит вот как влияние либо псевдорелигиозности, либо язычества, либо псевдонауки, понимаете? А сегодня Бог не против ни религии, ни обычаев, ни обрядов, ничего. Бог, да делайте на здоровье, это все нормально. Но чистые сердцем Бога узрят. Богу сегодня нужны ходящие во свете. Богу сегодня нужны те, которые могут сказать, а я Бога ощущаю, переживаю каждый день. Я в Нем. Я Его люблю, Он меня любит. Мне хорошо. Как вам советы агронома? Нормально, да? Вот про что писал. Вот так агроном был. Вот так агроном. Слава Богу. Аминь.